«Свобода». Вы слушаете информационно-аналитический журнал «Время и мир». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. В первой части программы российские предприятия перед выбором: увольнять персонал или сокращать зарплату. Проблемы, с которыми сталкиваются стрингеры. Во второй части программы беседа с политологом Дмитрием Орешкиным о перспективах оппозиционного движения в России. Всемирная организация «Детская деревня», австрийский филиал. По мере расширения финансового кризиса компании и предприятия в России, как и в других странах, столкнулись с резким сокращением спроса на их продукцию и, как следствие, таким же сокращением собственных доходов. При этом в России зарплаты работников снизились в разы меньше. В результате российские предприятия оказываются перед выбором – сокращать персонал или снижать зарплаты. Традиционно в стране предпочитали последнее. Тему продолжит мой коллега Сергей Сининский.
В 2008 году уровень реальных зарплат, то есть с учетом инфляции, в отличие от зарплаты номинальной, в компаниях и на предприятиях России повысился на 11,5%. В этом году, по прогнозам Министерства экономического развития, он, наоборот, снизится на 4,6%. И главной причиной, видимо, станет образовавшийся разрыв между падением доходов предприятий в условиях падения спроса на их продукцию и снижением зарплат, которые получают работники. Из Москвы заместитель директора Фонда экономических исследований «Центр развития» Валерий Миронов.
В целом по промышленности за первые три квартала этого года доходы компании сократились примерно на 17%. Я имею в виду выручку от реализации продукции. Это падение пока не было компенсировано полностью снижением заработной платы, потому что в целом по промышленности заработная плата выросла в номинальном выражении на 6% и снизилась на 5-9%, она в очень немногих отраслях, прежде всего это металлургии на 5%, в стройматериалах на 10%. Таким образом, можно сказать, что фонд оплаты труда упал всего где-то процента на 2-3, тогда как выручка упала на 17%. Отсюда следует вывод, что в ближайшее время, если предприятие не улучшит сильно свое положение, не увеличит объем выручки, то мы можем наблюдать действия предприятия по сокращению этого разрыва, чтобы сохранить прежний уровень прибыльности. То есть можно прогнозировать либо снижение численности более чем на 10%, либо уменьшение заработной платы уже не только в реальном выражении, что происходит сейчас, но и в номинальном выражении.
Как в целом с начала этого года в России разнилась динамика безработицы и зарплат? Научный сотрудник Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.
Если смотреть на ситуацию с начала года, то, конечно, рост безработицы был гораздо более значительным, чем падение заработной платы. Безработица даже в последние месяцы, август-сентябрь, несмотря на некоторое снижение по отношению к началу года, все равно она выше соответствующих месяцев прошлого года на 20-30%. Зарплата, если говорить о номинальной, то она даже несколько увеличивается по сравнению с прошлым годом, а реальная зарплата, она сократилась несущественно, где-то на 5%, не больше.
Помним, номинальная зарплата отличается от реальной тем, что не учитывает текущей инфляции.
Традиционно российский рынок труда, он реагирует на внешние шоки, на ухудшение экономической ситуации. Главным образом изменением в оплате труда, а не сокращением числа занятых. Во всяком случае, так было в 1998 году. В этом году тоже работодатели попытались среагировать резким сокращением числа работников. Однако государство, особенно последние месяцы, демонстрирует свою позицию недопущения резкого роста безработицы. То есть, если безработицу и дальше будут сдерживать, как это делают сейчас, то, скорее всего, со временем начнет более значительно снижаться зарплата. И сейчас это уже проявляется. То есть, с июля отмечается снижение доходов населения, и я думаю, что дальше эта тенденция будет все более и более выражена.
С 2000 по 2008 год, то есть в период внушительного экономического роста, российские компании, без учета тех, которые не имеют статуса юридического лица, в рамках собственной реструктуризации сократили от 7 до 10% рабочих мест. Дальнейшее их сокращение на фоне кризиса понятно, но следует ли ожидать резкого разворота тенденции, когда рост экономики в стране вновь станет, по крайней мере, устойчивым? Заместитель директора Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислав Капелюшников.
Скорее всего, ситуация будет похожа на ситуацию, которая была после 1998 года. То есть в условиях кризиса наверняка была определенная гиперреакция, то есть сброс рабочих мест оказался, ну, излишне сильным. Поэтому, когда снова возобновится рост в российской экономике, скорее всего, предприятия будут увеличивать занятость. Но это увеличение занятости будет не таким значительным, то есть занятость, тем не менее, достигнет некого плато, некоторого уровня, который будет ниже, чем тот, который был накануне кризиса на самом пике подъема.
Если говорить о средней производительности труда в России сегодня, насколько в целом она отличается от показателей стран Европы, Соединенных Штатов или Латинской Америки? Валерий Миронов, исследовательский центр развития.
Ну, уровень производительности труда измеряется разными способами. Если брать такой наиболее широко известный способ по объему ВВП на один отработанный час, то если принять уровень США за 100%, то в России этот показатель составляет примерно 25-30%, то есть на уровне развивающихся стран типа Турции. Ниже, например, той же самой Португалии, где производительность труда от уровня США составляет 50%. В Польше примерно 38-40%. В Мексике примерно 30% американского. Это значит, мы близки к этому показателю.
Если некая российская компания будет стремиться повысить производительность, то есть отдачу каждого своего работника, она, видимо, будет сокращать общее их количество, сохраняя или повышая при этом зарплату оставшимся.
Сейчас предприятия стоят перед выбором. Поскольку у них выручка упала значительно сильнее, чем они сократили фонд оплаты труда, это естественно в условиях кризиса. Сокращать оплату труда, сокращать занятых. Предприятия стремятся в последнюю очередь, потому что работоспособный коллектив создать достаточно сложно. То у нас сейчас стоит задача либо снижать зарплату предприятиям, чтобы компенсировать падение выручки, либо снижать численность. Нужно учитывать, что численность и так уже в промышленности снизилась по отношению к предкризисному уровню на 10%, тогда как зарплата она выросла в номинальном выражении на 4-5%, снизилась только в реальном выражении с учетом инфляции. Дальше сокращать численность достаточно проблематично, учитывая низкую мобильность рабочей силы в России, потому что появление большого количества безработных на местных рынках в тех или иных регионах – это большая головная боль и для руководителей предприятий, и для местных властей.
То есть вывод напрашивается однозначный.
Скорее всего, если кризис затянется, то предприятия пойдут по пути сокращения заработной платы. Но вообще, если говорить более широко, то, в принципе, на наших российских предприятиях господствует до сих пор идеология патернализма, когда людей увольняют только в самом крайнем случае и предпочитают платить меньшую зарплату, но сохранять большее количество рабочих мест.
С самого начала кризиса все больше своих работников предприятия либо переводили на режим неполного рабочего дня, либо отправляли в вынужденный отпуск по инициативе администрации. Сама по себе динамика с начала года в этом сегменте временной занятости в России, данные по которому так или иначе представляет Росстат. Какие тенденции на рынке труда отражает в целом? Елена Киселева, Институт комплексных стратегических исследований.
Эти показатели все равно сохраняются на очень высоком уровне. Предприятия пытаются каким-то образом подстроиться под ситуацию, когда сокращать работников нельзя фактически, но каким-то образом на сужение спроса и падение выпуска продукции реагировать нужно. В общей сложности это порядка 600-700 тысяч человек. Фактически это скрытая безработица. И последние месяцы мы наблюдаем снижение показателей безработицы и общие зарегистрированы, но количество, например, работников, работающих неполное рабочее время, оно, напротив, увеличивается. В частности, в сентябре по отношению к августу 2009 года оно выросло на 30%. То есть люди идут не в состав безработных, они идут в состав скрытых безработных.
По прогнозам Министерства экономического развития России, в 2009 году уровень реальных зарплат в стране, то есть с поправкой на инфляцию, снизится на 4,6% после роста в прошлом году на 11,5%. В 2010 году снижение составит 0,6%, а в 2011, по тем же прогнозам, возобновится их рост на 2,4%. Ростислав Капелюшников, Центр трудовых исследований Высшей школы экономики.
Во-первых, следует заметить, что падение реальной заработной платы в условиях нынешнего кризиса было на порядок меньше, чем при столкновении российской экономики с предыдущими шоками в 90-е годы. Тогда каждый шок обрушал заработную плату процентов на 25-30, потому что это был период высокой инфляции. Сейчас же инфляция достаточно низкая, поэтому заработная плата, если упадет, то относительно незначительно. Но, во-вторых, следует иметь в виду, что картина должна быть достаточно дифференцированной. Отчасти вот эти невысокие показатели снижения реальной заработной платы связаны с тем, что в нынешнем году активно происходило повышение заработной платы, занятой в бюджетном секторе. Это означает, что в частном секторе падение заработных плат реальных было серьезнее, чем в среднем по экономике. Во многих отраслях, во многих секторах снижалась не только реальная, но и номинальная заработная плата. Причем снижалась очень сильно.
Тем не менее, учитывая общий демографический спад в России, вряд ли можно ожидать, что период нынешнего спада зарплат, даже в отдельных секторах экономики, окажется длительным.
Поскольку предложение труда в России в ближайшие десятилетия будет ощутимо снижаться, уже одного этого фактора будет достаточно для того, чтобы в ближайшие десятилетия в российской экономике происходил достаточно быстрый рост реальных заработных плат.
С начала года темпы сокращения реальных зарплат в стране, то есть с поправкой на инфляцию, значительно ускорились. Если в первом квартале, по данным Росстата, зарплаты сократились на 0,8% к уровню первого квартала прошлого года, то во втором сокращение составило 3,9%, а в третьем квартале 5,4% к уровню третьего квартала прошлого года.
Это был Сергей Синевский. «Время и мир». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода». Когда вы видите на экранах телевизоров кадры военных действий, репортажи из Уганды, Афганистана, а раньше из Чечни, Косово и других горячих точек, то едва ли задумываетесь над тем, кто автор этих уникальных кадров. Обычно запоминается корреспондент, но по большей части самые экстремальные съемки делает один человек. Его называют стрингером или фрилансером. По-русски – внештатником. Эти журналисты на свой страх и риск отправляются на войну, снимают, привозят редкие кадры, неплохо зарабатывают, но среди них и много погибших, раненых, получивших серьезные увечья. Работает стрингер тяжело и в опасных условиях, при этом он не может получить защиты, как другие журналисты от редакции или журналистской организации, поскольку не связан ни с кем полноценным трудовым соглашением. В Лондоне несколько лет работает организация «Rory Peck Trust», названная именем одного из самых известных стрингеров. Рори Пек погиб в Москве в октябре 1993 года, до этого отработав на самых тяжелых войнах, прежде всего в Афганистане. Рори Пек Траст занимается изучением проблемы стрингеров и оказывает им помощь. Олег Панфилов связался с сотрудником организации в Лондоне Лу Яном. Зураб Кадалишвили, стрингер, много лет работавший для BBC в Чечне и других войнах, также из Лондона по телефону.
Зураб, расскажите, пожалуйста, в чем основная работа стрингера и с какими трудностями он сталкивается, когда работает?
Работа, основная задача стрингера – это пробраться в то место, в ту точку, где другие не могут. Или съемочные группы как бы, штатных телеканалов. В основном стрингер работает, естественно, в основном в одиночку. Ну, разный тип работы. Или по заказу, то есть по заказу это не значит, что по пропаганде. А по заказу, если, допустим, телеканал просит добыть материал с той или с другой точки мира, или с одного или того события. Или, как вы сказали, на свои страхи и риск решает, что вот эта история важна, и не только можно заработать деньги, но еще и как бы она как событие, эта история важна и стоит показать миру. Потому что, в принципе, многие стрингеры, начиная среди них, и я тоже, начинали работать. Причина была не то, что заработать деньги, а именно показать то, что не показывают телеканалы. И, допустим, тогда еще Советский Союз был, и с определенных точек, допустим, там с Карабаха или там с Азербайджана, армянского конфликта шла совсем не та информация, то, что реально происходило там. За это еще и деньги платят, так что доносишь правду, еще и получаешь деньги. Ну, а удовольствие, ладно.
Да, Зураб, это, конечно, хорошо, любая работа должна оплачиваться, тем более такая сложная. Но среди стрингеров очень много погибших журналистов. очень много раненых, покалеченных, с судьбами, которые очень трудно продолжить уже в качестве журналиста, и они меняют профессии и так далее. Вот приходилось вам, как стрингеру, сталкиваться с проблемами, которые бы могли решить, если бы вы были в штате, допустим, BBC или какой-либо другой телекомпании, но стрингер человек не очень защищенный. Как вы эту ситуацию оцениваете?
Ну да, я согласен, стрингер менее защищенный, чем штаты, но мне приходилось работать и как стрингер, и как штатный сотрудник BBC. Я был 10 лет в штате BBC. До этого был стрингером, и сейчас, можно сказать, опять стрингер. Да, естественно, да, стрингерам приходится сложнее, чем штатникам, даже если взять страху, ту же самую страховку. Вот, если что-то случится, у многих стрингеров, тем более из бывшего Советского Союза, страховки нет никакой. И, конечно, когда они работают, когда мы работали в горячих точках, как бы поддержки глобального канала не помешало бы. Ну, увы, этого нет у стрингеров. Дело в том, что как бы мир стрингеров тоже изменился точно так же, как и изменились войны, потому что, допустим, если в самом начале, там, в конце 80-х, в начале 90-х все-таки человеку с камерой относились довольно уважительно, потом где-то уже в середине 90-х это все поменялось, и уже человека с камерой воспринимали как врага. Именно из-за того, что информация начала появляться на телеканалах, на западных, и то, что не устраивало каких-то там генералов, каких-то боевиков.
Спасибо, Зураб. Вопрос к Лу Ян. Организация Роли Пек Траст была создана в память или в честь Рори Пека, человека, который стал, ну, наиболее известным и почитаемым среди стрингеров, среди тех журналистов, которые работали на войне. И в центре Лондона, в районе Паддингтон, есть Frontline Club, журналистский клуб, где очень важное место уделено памяти Рори Пека. Скажите, когда была создана организация и как она работает для того, чтобы помогать стрингерам?
Организация наша была создана вдовой Рори Пек, она Джульет Пек, она, к сожалению, сейчас тоже уже не с нами. Создана была она в 95-м году, и что интересно, то его друзья и коллеги при жизни всегда нам говорили, что Рори на самом деле не такой человек, которого бы, собственно говоря, создавал организации, которые помогали бы своим же коллегам, тем же стрингерам и операторам, кинооператорам. Вот. Но он в то же время всегда говорил, что всегда отстаивал право стрингеров и фрилансеров, и он всегда говорил, когда он работал на те же Reuters, на те же AP, вот, он говорил, что вот именно стрингеры, именно фрилансеры, как он, который работал тогда в Афганистане, в России, в самых горячих точках мира, вот именно они предоставляют самые-самые незабываемые и самые, наверное, важные кадры всех событий.
Стрингеры — это люди довольно такого своеобразного характера, но они как одинокие волки едут в те места, где они не только должны добыть материал, сделать репортажи, но и выжить. Вот каким образом вам удается с ними работать, с людьми такого своеобразного характера?
По-разному. Так как мы работаем во всем мире, то нам и люди встречаются тоже разного рода. Есть те, которые действительно ездят в самые опасные места, чтобы просто разузнать, что там творится, и снять какие-то очень незабываемые кадры. Но есть те люди, которые на самом деле снимают у себя, скажем, в дворе, потому что им просто нравится их родина, им хочется показать всему миру, что, собственно говоря, творится у них там в деревне. Помогать нам приходится, конечно же, когда только что-то очень плохое с ними случается, то есть обычно или их убивают, или они погибают в каких-то там несчастных случаях, или они получают ранения во время съемок, или же их сажают в тюрьму, но это уже в зависимости от страны. Мы стараемся, конечно, всегда связаться с семьей этих фрилансеров и стрингеров, и это, пожалуй, всегда является самой тяжелой частью нашей работы, когда нам приходится разговаривать семьями, которые, может быть, только недавно потеряли своего единственного человека, который, собственно говоря, кормил всю семью своей этой очень трудной работой. И это самая, наверное, пожалуй, тяжелая часть нашей работы.
Лу, вот есть одна особенность в работе стрингеров – это их правовая защищенность. Те стрингеры, которые работали на Первой Чеченской войне, они, как правило, работали на свой страх и риск, иногда даже не имея никаких контрактов с той телекомпанией или с тем агентством, которое их посылало на войну. И поэтому очень часто получалось так, что или погибал журналист, или его ранили, и даже некому было к компенсировать затраты на лечение или на похороны и так далее. Вот насколько вот эта правовая незащищенность важна, чтобы ее изменить, вот эту ситуацию, не только на территории России, но и вообще в других странах мира? Насколько стрингеры защищены?
Это очень-очень актуальный вопрос, на самом деле, потому что эта проблема существует во всем мире, потому что, если, скажем, в свободном, так называемом, мире, где есть свободная пресса, там любой человек действительно может достать информацию, просто потому что он гражданин, да, то в тех странах, где, скажем, там, в Центральной Азии, в той же России, не любой человек может достать информацию, и все зависит от аккредитации. Аккредитация, это, конечно, исходит от государства, то есть аккредитацию ты не получаешь просто так, а получаешь, потому что государство признает тебя как человека, который может получить какую-то информацию. То есть, конечно же, за этим следует признание вот этой именно профессии стрингеров и фрилансеров в законе. Но, как вы и говорите, пока такого признания нет, и даже во всем мире это тоже не очень, собственно говоря, усовершенная система. Поэтому это очень важно.
Лу, спасибо. И последний вопрос Зурабу Кадалашвили. Зураб, ко мне часто обращаются журналисты, молодые студенты факультета журналистики, которые хотят работать на войнах. И что бы вы пожелали этим людям для того, чтобы они, во-первых, стали профессионалами, во-вторых, вернулись живыми и здоровыми?
Чтобы вернулись здоровыми и живыми, это, естественно, это главное пожелание. Но посоветовать можно, в первую очередь, чтобы они разобрались, куда они едут, чтобы максимум до поездки разобрались в политической ситуации, разобрались, что там происходит, кто есть кто, какая была ситуация до этого. То есть надо максимум информации, географическую информацию, политическую информацию и персональную информацию добыть. Естественно, культурную тоже, потому что в разном регионе люди реагируют по-разному. Это самое главное. И естественно, что вот это ни один кадр не стоит человеческой жизни, ни человеческого здоровья. Поэтому глупо рисковать ни в коем случае нельзя. И всегда стараться действовать с той командой, ну это там боевики или там военные, которые опытные. Как говорится, лучше работать с опытными при большом риске, чем с неопытными с наименьшим риском.
Спасибо. Это был Зураб Кадалашвили, стрингер, много лет проработавший на BBC. Был с нами по телефону из Лондона. Из Лондона же по телефону была Лу Ян, сотрудник организации Rolypec Trust, который занимается проблемами стрингеров.
Олег Панфилов с журналистами о проблемах мечтательников. В эфире «Время и мир», аналитический журнал русской службы «Радио Свобода». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
Чувствовали себя ужасно униженным, конечно.
Передача «Евреи города Вятка» «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
В Кирове вели большую агитационную работу, чтобы мы переехали в Киров. И первый секретарь обкома дал разрешение.
Часа 22:30 в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
В Государственной Думе в четверг прошло заседание парламентской комиссии по расследованию причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», главным докладчиком на заседании должен был стать бывший глава РАО ЕС Анатолий Чубайс. Однако из-за отсутствия Чубайса в стране заседание с его участием пройдет 22 ноября. Исполнительный директор Комитета защиты журналистов Джоэль Саймон и президент американского пенцентра Энтони Аппиа обратились с письмом к президенту России Дмитрию Медведеву. Они призвали главу российского государства без промедления назначить независимое расследование убийства журналистки и правозащитницы Натальи Эстемировой. В Дагестане убит заместитель прокурора Кировского района Махачкалы Назим Муртузалиев. Как сообщили в МВД республики, неизвестные обстреляли машину Муртузалиева, когда он отъезжал от здания прокуратуры. В ГУВД Москвы предупредили оппозицию о недопустимости проведения несогласованной акции на Триумфальной площади 31 октября. В Туркмении эколог Андрей Затока осужден на 5 лет тюрьмы за избиение прохожего. По мнению Затоки, дело сфабриковано спецслужбами из-за его знакомства с туркменскими диссидентами. У осужденного российское и туркменское гражданство. Международное агентство по атомной энергии получило предварительный ответ Ирана по проекту соглашения с мировыми державами. Накануне иранское агентство ИСНА сообщило со ссылкой на представителя Тегерана в МАГАТЭ, что его страна просит внести в проект договора поправки технического и экономического характера. В Брюсселе в четверг открылся 2-дневный саммит Европейского Союза. Это были краткие новости.
Вы слушаете аналитический журнал Русской службы радио «Свобода. Время и мир». За режиссерским пультом работает Наталья Аркадьева. Ведет программу Андрей Бабицкий. Политическая ситуация в стране становится заметно хуже с точки зрения соответствия демократическим стандартам. Октябрьские выборы показали, что власть уже не считает нужным хоть как-то камуфлировать грубые фальсификации по ходу голосования и по его итогам. Готово ли общество мириться с действиями власти, а если нет, то может ли оппозиция в нынешних условиях построить новую стратегию сопротивления? Об этом Игорь Яковенко беседовал с политологом Дмитрием Орешкиным.
Мой сегодняшний собеседник Дмитрий Борисович Орешкин. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Тема нашего разговора – кризис и оппозиция. Октябрьские выборы с их фантастической беспримерной фальсификацией – это уже история. И тем не менее, открыли они новую страницу нашей современной истории. Наметился, во-первых, открыли тем, что действительно перейден какой-то Рубикон. Фальсификации, видимо, как минимум в 2 раза превысили все известные доселе рекорды. И наметился не то чтобы раскол элит. Как однажды заметил Гарри Каспаров, наша элита состоит из такого вещества, которое раскалываться не может в силу просто своей консистенции. Но все же, кормушка сокращается, мест у кормушки все меньше. Осенний замер Левада-центра показал, что если летом на себе кризис ощутили около половины россиян, то осенью около 2/3. Какие шансы в этой ситуации у оппозиции? В чем их стратегия? Есть ли ощущение, что у оппозиции есть вообще какая-то стратегия действий? Пожалуйста, Дмитрий Борисович.
Во-первых, я соглашусь с тем, что выборы показали действительно небывалый размер злоупотреблений. И, пожалуй, самым важным, как мне кажется, стало то, что это стало уже общепринятым фактом. Вот даже не надо сейчас давать какие-то чудовищные цифры, демонстрировать там, как это все происходило. Люди это чувствуют уже вот на уровне такого бытового общения. Масса людей участвует в выборах, масса людей видела, как все это происходит на избирательных участках, и это уже принято как норма жизни. Выборы у нас нечестные, это понимает уже большинство населения. И действительно, в этом смысле у нас новая политическая ситуация. В частности, раздваивается оппозиция. Во всех средствах массовой информации говорят, что оппозиционные партии покинули парламент в знак протеста против нечестных выборов. Оппозиционные партии – это значит ЛДПР, это значит «Справедливая Россия» и коммунисты. Совершенно новая постановка, потому что трудно назвать «Справедливую Россию», которой командует спикер Совета Федерации, оппозиционной партией. Более того, ее создавали как левую ногу партии власти, и она в этом статусе и пребывала до сего момента. То есть, получается, как бы две оппозиции. Системная, которая заседает в Думе и вдруг начинает проявлять себя, и внесистемная, которую власть оттесняет от выборов и загоняет на периферию. Это, там, скажем, Касьянов, Лимонов, Рыжков, Каспаров и некоторые другие политики, Немцов и так далее. То есть у нас получается 2 этажа оппозиции. О каком из них мы с вами говорим?
Я боюсь, что надо говорить прежде всего о том, что есть люди, которые не согласны с тем, что происходит в стране, категорически не согласны, и открыто говорят о том, что это надо изменить. Эти люди, безусловно, делятся на 2 основные категории. На те, кто вписан в систему и кому дозволено это говорить с некоторыми изъятиями и ограничениями публично, дозволено об этом говорить там на федеральных каналах и в законодательных собраниях. И вторая категория – это люди, которые исключены из публичного пространства и из политического пространства. Ну, вот, наверное, надо говорить обо всех этих людях.
Ситуация радикально новая, потому что самое важное – это то, что на уровне вот так называемых корней травы, на уровне самых обычных наших граждан зреет некоторое раздражение, глухое неприятие той политической модели, которая сейчас имеется, ну просто потому, что понятно, что сделали с выборами. И тут люди самых разных политических убеждений – коммунистических, центристских, националистических, либеральных – чувствуют, что с ними просто играют нечестно. Игру, с одной стороны. С другой стороны, они чувствуют, что жизнь, мягко говоря, не становится лучше. Значит, а по телевизору им рассказывают про то, как мы поднимаемся с колен. Соответственно, назревает разочарование внизу и, совершенно очевидно, назревает разочарование наверху. Вот именно поэтому появилась вот такая системная оппозиция, которая не следовало бы быть системной, которую специально строили как ручную. Но, тем не менее, даже она позволяет себе делать заявление о том, что дела идут в неправильном направлении. Более того, и среди «Единой России» есть люди, которые это прекрасно понимают, просто они по понятным причинам не высовываются. Есть некоторое чисто эмоциональное раздражение. Ну, в конце концов, нельзя же нас держать за баранов. И в этом смысле, мне кажется, ситуация немножко напоминает советскую. Когда была власть, и были мы, и было понятно, что власть к нам никакого отношения не имеет, она там что-то говорит с трибуны Мавзолея, она нам показывает колосящиеся хлеба по телевизору, и есть реальная жизнь, которая ко всему к этому отношения не имеет никакого. Значит, мне кажется, что если говорить про судьбы оппозиции, то происходит вот интересное явление. С одной стороны, в элитах, если не раскол, то такое брожение, отсылая слушателя к словам Каспарова о том, что консистенция наших элит такова, что раскалываться они не могут, но бродить-то они могут, на самом деле. Вот это брожение налицо. Соответственно, люди там ищут выхода. Понятно, что кризис углубляется, понятно, что социальное напряжение усиливается, понятно, что безработица, понятно, что людей увольняют на ВАЗе, и, тем не менее, этому ВАЗу надо давать все больше денег, а он их проезд бесследно, так же, как и РЖД, и все такое прочее. Элиты понимают, что мы пришли в тупик. Во всяком случае, существенная часть этих элит. И люди тоже понимают, что мы, пожалуй, что входим, хотя не очень быстро понимают, что входим в эту самую тупиковую ситуацию. И в этой ситуации очень сложная и новая позиция для несистемной части нашего истеблишмента, то есть вот у тех, которые в оппозиции давно. Они должны как-то, кажется мне, переформатировать себя, потому что митинги, которые они организуют, жесткая критика, которую они адресуют действующим властям, она успешно маргинализируется, душится, давится, выводится за пределы общественного мнения, и власть на это очень много тратит сил и энергии. Может быть, в этом как раз и есть позитивная роль вот этих несистемных оппозиционеров, потому что они на себя отвлекают огромное количество ресурсов у действующей власти, в то время как внутри самой власти формируются какие-то альтернативные подходы. Они могут быть, между прочим, разные. Они могут быть как в сторону некоторого развинчивания гаек, так и в прям противоположную сторону. Навести порядок, заткнуть всем окончательно рот, подморозить Россию, чтобы не воняло, как говорил один из деятелей дореволюционных. Вот найти себя в этом новом политическом пространстве, в этой новой политической ситуации, очень нелегко. На самом-то деле, потому что из системной оппозиции, или, скажем так, из старой оппозиции, осознанно делают диссидентов. Их обвиняют в том, что они работают на Запад, их обвиняют в продажности, их обвиняют бог знает в чем. Но, тем не менее, они говорят правду. И постепенно люди это начинают понимать. Но политических ресурсов у них нет, точно так же, как их не было у диссидентов в советскую эпоху. И вот надо выйти из диссидентской шкуры, надо войти все-таки в какую-то реальную политическую ситуацию, когда ты можешь говорить с избирателем. Сейчас это сделать легче, чем в советскую эпоху, потому что все-таки мы гораздо более свободная страна, мы гораздо более раскрепощенная, и люди гораздо свободнее могут и чаще выслушивать тебя. Но для этого нужно поменять шкуру. Для этого вот эта самая вытесненная на периферию оппозиционная часть нашего общества должна пережить линьку и должна представить себя в каком-то новом качестве.
Я хочу понять, вот вы говорите, что оппозиция должна измениться, должна пережить линьку, должна начать говорить с избирателем. Где говорить?
Вот
это вопрос. вопрос. Ведь, понимаете, сама та конструкция, которая создана, она действительно зачистила все политическое, все медийное поле. Говорить можно на радио «Свобода», говорить можно на «Эхо Москвы», говорить можно в интернете. Ну, в общем...
Не так уж мало, правда?
Нет, это не мало, но это говорить в основном с теми, кто с тобой согласен. Все-таки основной процесс, который происходит, это выборов нет, когда фальсифицируется 10%, выборы есть. Когда фальсифицируется 15%, выборы есть. Но когда фальсифицируется, ну, где-то порядка 40-60%, а в некоторых случаях 100%, мы знаем такие регионы с вами, то, ну, выборов просто нет.
Это правда. Но ведь, понимаете, в Кавказских республиках и раньше 100% было приписано, собственно, никто это особенно даже не скрывает, но мы это глотали. Вот новость заключается в том, что сейчас получился слишком большой глоток или комок, и он застрял в горле, мы его не можем проглотить, мы не хотим проглотить. Какой-то качественный рубеж произошел. Ну, в самом деле стыдно. Вне зависимости от того, каких ты политических предпочтений придерживаешься, неприятно, что к тебе так относятся. В связи с этим, вы правы, когда говорите, что негде говорить. Да, на телевидение, конечно, не пускают. Но проблема заключается еще и в том, что даже если пустили, то надо сказать какие-то такие слова, которые звучат по-новому и говорят по-новому. Вот этих слов я пока не вижу. Если бы эти слова, понятные той интернетовской молодежи или тем интернетовским людям, которые блуждают по просторам сети, были сказаны, наверное, их бы услышали. Пока я этих слов не вижу, но вижу, что люди говорят, люди пытаются нащупать вот тот самый язык, на котором можно общаться друг с другом. Когда он будет нащупан, тогда вся эта система, на удивление, быстро отдаст Богу душу, пар выйдет из вот этих самых пузырей, и мы поймем, что надо менять ситуацию вот в таком-то и в таком-то направлении. Мне кажется, что надо искать новый язык. Вот я это имел в виду, когда говорил про Линьку. Вполне достаточно интернета. Вы помните, как советская власть боялась буквально каждого ксерокса? Они пытались даже пишущие машинки на учет ставить, чтобы там, не дай бог, что-то не написали противозаконное. А теперь есть огромные ресурсы по сравнению с советской-то эпохой. И треть населения уже знает, что такое интернет. И если она захочет найти там новое слово, она его найдет. Другой вопрос, что она его пока не хочет. Но постепенно вот появляется такое желание найти правду.
Как мы знаем, язык вырабатывается не в каком-то одном кабинете. И очень редко бывает так, что язык приносит какой-то отдельный человек. Обычно язык возникает в ходе коммуникации. И вот если считать, что площадкой такой коммуникации должен и может быть только интернет, может быть и так. С другой стороны, та тактика оппозиции, которую она до сих пор использовала, это выход на улицу, и вот это вот освоение языка улицы, освоение языка разговора с людьми прямого, это тоже нельзя сбрасывать со счетов, потому что если закрыты основные средства коммуникации, имеется в виду телевидение, если полностью закрыт такой вариант разговора с народом, как выборы, парламентаризма нет, то в этом случае, по большому счету, остается только улица.
Дмитрий Орешкин отвечал на вопросы Игоря Яковенко. «Время и мир» – аналитический журнал Русской службы радио «Свобода». Мы продолжим нашу программу после объявления.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
«Время и мир» – аналитический журнал Русской службы радио «Свобода». Мир придет на Землю в тот день, когда мы с полной уверенностью сможем назвать всех детей на планете своими детьми. Эти слова принадлежат австрийцу Герману Гмайнеру, человеку, который 60 лет тому назад начал один из самых успешных в мире проектов для детей-сирот – «СОС. Детская деревня». Из Вены наш корреспондент Мария Клайн.
В трудные годы в послевоенной Австрии Гмайнер не мог представить себе, что его идеи распространятся по миру, что основанные на них программы помогут десяткам тысяч детей стать полноценными членами общества, что в 132 странах мира вырастут около 500 детских деревень. Тогда им владела только одна мысль – необходимо помочь детям, потерявшим родителей во время Второй мировой войны, и не просто дать им крышу над головой, одеть и накормить. Идея Гмайнера была простой и в то же время глобальной. Дети должны быть счастливы, а возможно это только если у них будет семья, мама, братья и сестры, свой дом и вместе с этим надежда на будущее. Именно эта концепция семейного гнезда и стала основой проекта «СОС Детская деревня». Типичная деревня представляет собой несколько домов, обычно в небольших городках и поселках. В каждом доме живет одна семья, мама и 5-6 детей разного возраста. Деревни не обособлены от окружающего мира. Дети ходят в школу, общаются с другими детьми, живущими в округе, помогают друг другу и маме. Работа по созданию первой деревни началась в 1949 году в небольшом городке Имст в Тироле. В 1951 было завершено строительство первых 5 домов, в которых жили 45 детей. Герман Гмайнер был человеком безудержной энергии и такой же безудержной фантазии. Он был настолько одержим своей идеей, что вложил в нее все свое крохотное состояние – 600 австрийских шиллингов. Он заручился поддержкой бургомистра и нескольких друзей, которые помогли со строительством и другими расходами. В следующем году число друзей выросло до 1000. Сейчас их несколько миллионов. О том, как сегодня финансируется проект, рассказывает руководитель программы сохранения семьи международной организации «Детская деревня» Никола Оберцаухер.
Прежде всего, мы полагаемся на отдельных людей, которые верят в идею создания детских деревень и программы помощи детям, не имеющим родителей или могущим потерять родителей. В основном это жители Западной Европы, а также Соединенных Штатов и Канады, а теперь уже из стран Восточной Европы. Они решают каждый месяц давать немного денег для ребенка-сироты, живущего в какой-то из стран мира. Это наш главный источник финансирования. Люди, которые чувствуют необходимость приносить пожертвования. Мы также получаем средства от компаний, которые жертвуют деньги нашей организации. Большая часть финансирования идет, конечно, от государства, которое и несет ответственность за этих детей. Иногда нам не хватает государственной поддержки, и мы видим, что местные власти рады, что мы приходим и делаем что-то для жителей, но сами не готовы взять на себя ответственность.
Основой каждой семьи является мама, а сейчас порой и родители, мама и папа, которые могут участвовать в проекте вместе со своими детьми. Мама – это не работа, и даже не профессия, это образ жизни, и поэтому подбор и обучение родителей детской деревни проводится очень тщательно, говорит руководитель Венского отделения организации Эрвин Росман.
Мы ищем мужчин и женщин, интегрированных в общество, которые принимают четкое решение. Я хочу изменить мой образ жизни. Я хочу отдать себя детям, которым не повезло в жизни. Это означает отдать свое сердце этим детям. Чтобы стать мамой детской деревни, необходимо прежде всего быть педагогом, но также принять определенный образ жизни. Это не работа 40 часов в неделю, это работа круглые сутки. И в этом надо отдавать себе отчет. Все мамы детской деревни проходят обучение, длящееся несколько лет. Здесь, в Австрии, мы организовали собственную школу, колледж семейной педагогики в городе Велс. И обучение здесь проходят все мамы и папы, работающие в СОС «Детская деревня».
В детскую деревню попадают обычно дети не моложе 3-4 лет, потому что у малышей больше шансов на усыновление. Сейчас в Австрии в детских деревнях воспитываются около 1000 детей. Только 4% из них – сироты. 15% имеют хотя бы одного родителя. И более 80% – это так называемые социальные сироты. То есть дети, у которых есть родители, но по тем или иным причинам они не хотят или не могут жить в семье. Алкоголизм, наркомания, психические заболевания приводят к тому, что родители не в состоянии растить детей, дать им нормальные условия для жизни и образования. В таких случаях, пытаясь сохранить семью, специалисты приходят на помощь как детям, так и взрослым. Эрвин Росман.
Когда мы следуем нашей цели, дать каждому ребенку свою семью, где его любят, то в принципе совершенно все равно, приходит ли ребенок к нам или мы поддерживаем его родную семью, чтобы ребенок мог в ней остаться. И для этого у австрийской организации «СОС Детская деревня» есть разные формы помощи. От семейных амбулаторий и поддержки семьи до специальных клиник. Особенно в Вене существует большая необходимость в специалистах по детской и юношеской психиатрии. Поэтому мы работаем вместе с медицинскими и социальными организациями и создали специальную амбулаторию, которая помогает не только детям, живущим в детской деревне, но и родителям, и соседям, и жителям района. Что представляет из себя эта амбулатория? В ней работают два специалиста по детской и юношеской психиатрии, два врача-психолога. Они ставят диагнозы, в случае необходимости передают все документы для дальнейшего лечения, которое может быть амбулаторным или стационарным. В амбулатории работает также небольшая группа врачей, логопеды и специалисты в других областях функциональной терапии, таких как эрготерапия, физиотерапия, психотерапия. Лечение должно обязательно распространяться на родителей, потому что дети не могут измениться, если не изменится окружающая их среда и, прежде всего, поведение родителей.
Сохранить семью – это одна из самых важных задач, которые решают сотрудники детской деревни в разных странах. Одну такую историю со счастливым концом рассказала Никола Оберцаухер.
Мы видим, что иногда нужна лишь небольшая помощь, чтобы семьи, которые находятся на грани того, чтобы потерять детей, могли улучшить свою жизненную ситуацию. В качестве примера приведу семью из России. У нас действует программа в Мурманске, где достаточно велико число матерей, отказывающихся от детей в роддоме. И вот одна мама, молодая женщина, чуть старше 20 лет, родила ребенка. У нее не было мужа, не было денег, не было работы, и она не видела возможности оставить ребенка. Ей повезло. Она вступила в нашу программу, провела несколько месяцев в убежище СОС, где ей помогли найти работу и выправили все документы, необходимые для получения социальной помощи. И теперь, год спустя, она живет с ребенком самостоятельно и только время от времени посещает занятия по программе организации.
В 2006 году появилась первая детская деревня в Вене. Педагоги и социальные работники пришли к выводу, что детям, живущим в большом городе, сложно менять свои привычки, бросать друзей, школу. Эксперимент оказался удачным и позволил сохранить основные принципы Германа Гмайнера – мать, семья, дом, деревня. Венский муниципалитет выделил организации квартиры в современных домах в развивающемся районе австрийской столицы. В квартирах семьи живут так же, как в домах детской деревни. Они общаются с друзьями и соседями, участвуют в жизни общества. Одна из сложнейших проблем – интеграция молодых людей, выросших в детской деревне, в общество, выбор профессии, начало самостоятельной жизни. Говорит Кэти Джандиери, специалист по программам развития для юношества в грузинском отделении организации СОС «Детская деревня».
Суть этой модели воспитания детей – это пошаговая поддержка их интеграции в независимую жизнь. Главная идея СОС «Детских деревень» – помочь детям и молодым людям независимо интегрироваться в жизнь и стать полноправными членами общества. Дети, они растут в детских деревнях и приблизительно в возрасте 16-17 лет переходят в молодежные дома. Конечно, это зависит от их индивидуального развития и готовности перейти вот на следующий этап воспитания и поддержки. В молодежных домах им помогают в их дальнейшем развитии педагоги молодежных домов, и они планируют вместе с молодыми людьми их будущее. Планы на профессиональное образование, планы на независимую жизнь, на работу и так далее. После этого, когда они в молодежном доме проведут 4 года, и приблизительно к 19-20 годам подходит новый этап в их развитии, следующий шаг в их независимой жизни, которая называется полунезависимое проживание, когда опять-таки организации стараются помочь им сделать следующий шаг, преодолеть еще один этап к полностью независимой жизни. Они уже живут независимо, одни или со своими братьями и сестрами, в квартирах, которые снимают с помощью организации. Конечно же, дети многогранны, и мы всегда пытаемся учитывать их индивидуальный потенциал, их возможности для достижения успеха и их полного потенциала. Исходя из этого, очень многогранный выбор профессий. Они выбирают профессиональное образование или это высшее учебное заведение, институты, университеты. У нас очень хорошие результаты. Я могу сказать по Грузии, что у нас есть много молодых людей, которые учатся на сегодняшний день в престижных университетах, получают экономическое образование, психологическое образование, чему мы, конечно, очень рады.
Развитие проектов детской деревни в Грузии началось в 1996 году. Сейчас в Тбилиси находятся две деревни и три дома для молодежи. Я встретила Кэти в Вене, где она принимала участие в семинаре, организованном международной программой «СОС Детская деревня». Никола Оберцаухер о принципах и сфере деятельности международной детской деревни «СОС», а также о том, чем отличаются программы организации в развитых и развивающихся странах.
SOS International – это зонтичная организация, которая отвечает за разработку правил и руководств вместе с национальными структурами для того, чтобы обеспечить критерии качества, в соответствии с которыми ведется работа организации. Мы сотрудничаем с национальными ассоциациями, чтобы удостовериться в том, что эти критерии соблюдаются. В целом, между национальными ассоциациями нет разницы. Но, например, в Восточной Европе правительство принимает на себя большую ответственность и участвует в программах для наших целевых групп, тогда как в некоторых странах у правительства просто нет денег. В остальном и программы, и правила, и цели остаются теми же. Добиться, чтобы у каждого ребенка была семья, где он чувствовал бы себя в безопасности и был окружен любовью и уважением.
Детские деревни есть и в России. Первая под Москвой открылась в 1996 году. Вслед за ней появились деревни под Санкт-Петербургом и в Орле. Программа помощи детям-сиротам под руководством норвежской организации работает в Мурманске. В 2001 году детская деревня была открыта в Кандалакше. Организация ставит перед собой амбициозную цель. К 2016 году 1 миллион детей, нуждающихся в помощи, должны обрести семью. Это может быть семья детской деревни или родная семья ребенка, которую поддерживают программы SOS «Детская деревня», чтобы дети могли оставаться с родителями. Сегодня этими программами охвачены только 100 тысяч детей, и поэтому организация постоянно обращается за помощью к друзьям, к людям, которые готовы помочь детям всей планеты, чтобы наступил мир на Земле, как этого хотел Герман Гмайнер.
О всемирной организации СОС «Детская деревня» из Вены наш корреспондент Мария Клайн. Вы слушали аналитический журнал русской службы «Радио Свобода. Время и мир». Вел программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работала Наталья Аркадьева.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Перспективы кадрового обновления Общественной палаты обсуждаем с ее действующими членами Аллой Гербер и Андреем Дементьевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это, конечно, черный день для миссии ООН в Афганистане.
Люди не ухаживают, обирают их пенсии.
Мы обязуемся стоять плечом к плечу с народом Пакистана.
Они потеряли якорь, и под воздействием волны судно было посажено на мель.
Акция приведет к задержке в получении 100 миллионов писем и
бюллетеней. Буря над скалистыми горами на Милан 60...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир «Радио Свобода».